16.06. Доброго дня всем. У микрофона Сергей Рыбко. И я поздравляю с праздником нашего сегодняшнего гостя. Армен Гаспарян, позвольте вас поздравить с Днем Радио.
Спасибо взаимно, коллеги.
Писатель, публицист, член Центрального Совета Российского Военно-Исторического Общества, радиоведущий Армен Гаспарян с нами. Ну и попытаемся в течение этого часа все возможные какие-то вопросы, связанные с работой радио в годы Великой Отечественной войны, затронуть. По крайней мере, для меня какой-то центральный такой вопрос. Вы, располагая своими знаниями, либо сможете на него ответить, либо кто-то из слушателей нам пояснит. Когда начинается Великая Отечественная война, качество радиожурналистики с точки зрения достоверности информации в какую сторону смещается?
Понятно, оно никак вообще не поменялось с точки зрения канонов, общепринятых тогда в Советском Союзе. Вот условно вам для понимания, то, что было, например, там, в 1939 году, по качеству, да, ровно то же самое происходило в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м году.
Вы вот слово «качество» используете, я слово «достоверность». Вот.
Поймите, радио в Советском Союзе — это один из главнейших инструментов и институтов пропаганды. Со всеми вытекающими оттуда последствиями. Поэтому рассуждать, понимаете, с точки зрения достоверности мы можем с вами сейчас. Да, в 2016 году, открывая
чем мы и занимаемся.
Папки, да. Эфирные, так называемые, да, и сравнивая это. Для событий Великой Отечественной войны все это было, естественно, совершенно иначе, и аудитория воспринимала это как единственную возможную достоверную информацию. Самую оперативную, потому что радио, естественно, обгоняло газеты.
Радио обгоняло газеты, единственная возможная достоверная информация, но вот цитата Вернадского, академика Вернадского, из дневника. «Понять, что происходит на фронте, очень трудно. Радио бессовестно врет, и нового источника информации у нас нет». Ну, то есть, откуда-то у людей ведь возникало представление о том, что сообщаемая радиоинформация не всегда достоверна, делались поправки. Но сами радищики вот в ситуации этого напряжения колоссального, разве не могли хоть как-то вот уклониться в сторону и попытаться быть более достоверными, более объективными.
Я вам сейчас объясню.
Более полезными.
Смотрите, эфир советского радио, радио Коминтерна, всесоюзного радио, это вовсе не тот эфир, который вот у нас с вами сейчас,
разумеется,
да?
Конечно.
Тогда все было иначе, это все делалось в записи, как правило. Тексты многократнейшим образом проверялись, поэтому никакой там отсебятины быть не могло в принципе. Поэтому говорили ровно то, что было написано, что было утверждено. Теперь по поводу приведенной цитаты профессора Вернадского. Вы поймите, что общество в 41-м и в 42-м году во многом, конечно, находилось во власти самых разных слухов, различной степени вздорности и необъективности. Поэтому подобных мыслей действительно можно встретить у очень многих современников тех событий в воспоминаниях. Но при этом ведь надо понимать, никаких иных достоверных, серьезных источников, кроме радио и газет, на тот момент не существовало в принципе. Да, если мы, конечно, не уже станем говорить о том, что достоверным источником информации являются слухи.
Чего мы делать не будем, мы так не будем говорить.
Поэтому, понимаете, можно, конечно, сколь угодно долго критиковать Совинформбюро. Это вообще, кстати,
здесь попытки критики даже не было. Просто надежда на то, что в этих обстоятельствах, хоть куда-то профессия будет клониться, в сторону какой-то иной работы. Может быть, даже не силами самих корреспондентов и журналистов, а вот этот некий центр генерации этих текстов, генерации новостей, что там хотя бы сделают поправку на то, в какой ситуации страна находится.
Ее сделали. Вы поймите, что институт советской пропаганды претерпел колоссальные изменения за годы войны. Потому что то, что, конечно, творилось в июне и в июле 41 года, с точки зрения если профессионально подходить к разбору усилий советской агитации и пропаганды, это не годилось ни к черту вообще. От слова
совсем.
Это
у всех мимо ушей проходило.
В первые два месяца войны пропаганда работала точно так же, как она работала до войны. А все поменялось. И шло по накатанной. И первые сводки Совинформбюро, почему их потом-то стали редактировать уже в 44-м году, когда выпустили книгу, исправленные сводки? Потому что первые сводки были чудовищно глупыми с нашей точки зрения.
Шумное «ура» отовсюду или что?
А, ну, там были про то, что можно там топорами танки останавливать из винтовочки.
О таком я читал уже, когда читал какие-то тексты про партизанское радио, но, очевидно, это уже значительно позже ведь возникло. Там действительно были подробные инструкции, как там силами оружия пехотинца сбить самолет. Да,
нет, ну это правда абсолютно, потому что в знаменитых сборниках для партизанского движения, так и назывались «Спутники партизана», давались пошаговые, очень методичные инструкции, как это все делать. Эти книги распрекрасным образом известны и не являются, по сути дела, никакой тайной. Вот что касается пропаганды, вы поймите, она должна отражать, условно, интересы государства, во-первых, и она должна объяснять людям изменившиеся обстоятельства. В первые два месяца войны с этим категорически не сложилось. Потребовалось время, потребовались очень горькие ошибки, тяжелейшие уроки получили, но зато потом пропаганда начала работать на качественно ином уровне, что сразу же стало сказываться на действующей армии, в том числе и на настроениях тыла.
А как замеряли результаты вот этой работы? То, что были допущены ошибки, вот этот вывод сделан исходя из чего?
Значит, во-первых, существуют сводки Совинформбюро. Они прекрасным образом известны. Сравните тональность, например, сводок июля 41-го года.
А тогда-то специалисты как поняли, что мы что-то промахиваемся?
Ну, потому что не работало это в должном объеме, во-первых. И вести, которые доходили с оккупированных на тот момент территорий, показывали, что настроение общества не совсем то, к которому призывала официальная советская пропаганда. И пришлось очень многие вещи менять и переделывать. Потому что ведь далеко не секрет, что на той же западной Украине немцы встречали цветами, как освободители. Это, в общем, общеизвестный факт. Поэтому пропаганда, естественно, должна была это все учитывать и закладывать туда уже совершенно новые иные векторы.
Придется вам все-таки пояснить. Пропаганда должна была это учитывать и об этих фактах сообщать, не сообщать, сообщать, давая оценку. Что вы имеете в виду?
Смотрите, вот самый простой пример. В июне 41-го года советская пропаганда заговорила о том, что идут, значит, орды немецких фашистов восстанавливать 300-летнюю династию Романовых. В июне 41-го года. Даже листовки такие сделали, вот «Окна ТАСС», например, это знаменитые. Но уже в августе 41-го года вы не найдете ни одного подобного утверждения ни у кого из самых ярких, самых титулованных советских журналистов. Все, вот эта пыль, она очень быстро выветрилась. И более о никаком там восстановлении власти помещиков и фабрикантов, династии Романов, больше никогда советская пропаганда не заикалась в отношении Великой Отечественной войны. Вот такой самый простой, обычный бытовой пример.
Раз уж заговорили о царском режиме, вот такой элемент монархии в России, как православие, который многие с восторгом поминают в связи с именем Сталина, в связи вообще с событием Великой Отечественной войны. Радио и радиопропаганда в Советском Союзе.
Но первые два года вообще не упоминалось.
Вообще не упоминалось.
Вообще не упоминалось.
А потом что-то с
потом,
религиозным
когда
оттенком...
образовывается Московская патриархия, знаменитая встреча духовенства со Сталиным, после этого, конечно, советская пропаганда делает абсолютно правильный вывод, сразу после того, как этот вывод, естественно, сделал Сталин, о том, что не бывает ничейного оружия. А вопрос церковный, действительно, это очень серьезный был аспект немецкой пропаганды. Его надо было выбивать каким-то образом. Поэтому, конечно, после этого о православной церкви неожиданно заговорили.
Заговорили как? Были ли, например, служители культа допущены к микрофону? Понятно, что они говорили по тексту, но
да,
вот выступления священника
были
на советском радио.
Были, конечно. Когда рассказывали о деятельности возрожденной, там, можно говорить, да, Московской патриархии, то, конечно, их допускали. Другой вопрос, что, опять же, да, это не вот, что вы пришли, и все, что вы хотели, вы рассказали. Текст многократно согласован, да, все это в записи, это не прямой эфир. Вообще, случаев прямого эфира, как такового, в нашем сегодняшнем представлении, было не очень много.
Я
Но
знаю,
самый яркий — это Симонов. «Жди меня, и я вернусь». Вот это самый яркий случай.
Да, а я вспомнил 7 ноября. То есть репортаж с парада 7 ноября давали впрямую, ну, именно чтобы подчеркнуть, что Москва до такой степени защищена и благополучна, что вот мы можем себе это позволить.
Но это, опять же, политическое было решение, и оно было абсолютно оправданным. Надо было именно показать монолитность общества, и, конечно, советская пропаганда с этой точки зрения отработала, ну, на 5 баллов абсолютно. Все, что можно было тогда сделать с этой точки зрения в ноябре 41 года, было сделано блестяще.
7373-94-8, это телефон для звонков, прямой эфир. Вы готовы поделиться либо воспоминаниями, может быть, даже, может быть, есть люди, владеющие такой информацией, либо просто знаниями, откуда-то почерпнутыми о том, как работало радио в советский период, в период Великой Отечественной войны. Пока вы дозваниваетесь, Армену вопрос, который, наверное, много, кстати, времени потребует для ответа. А центр принятия все-таки этих решений – это кто? Решение о том, какой текст в итоге оказывается перед ведущим. Решение о том, кто из ведущих вправе быть голосом партии.
Нет, а там это все было многократнейшим образом запротоколировано, если выражаться современным языком. Значит, центр принятия решений – это глава Совинформбюро товарищ Щербаков, которого у нас вообще вычеркнули, по сути дела, из истории Великой Отечественной войны. То есть вот за последние 30 лет я не видел там ни книг, никаких-то статей по поводу вклада товарища Щербакова в разгром гитлеровской Германии. То есть вообще просто исчез человек из нашей победы. Озвучивали сводки специально подготовленные, отобранные дикторы. Ну, самый яркий из них, конечно, это Юрий Левитан. Если, условно, кто-то из дикторов болел, не было такого, как сейчас, да, что поменяли ведущего, да, и кто-то другой пошел. Нет, это все строго было зафиксировано. Сводки привозились в радиокомитет специальными офицерами, после чего они отдавались в работу. Левитан, например, очень трепетно к этому подходил и делал пометки на тексте, где ему надо голосовой подъем сделать, где ему надо сделать логическую паузу, так далее, так далее. Да, текст несколько раз проговаривался, после чего он шел и записывал его. Обычно с первого дубля все это происходило.
Фамилию Щербакова вы упомянули, вы сказали, сейчас мы о нем забыли, как об одном из тех, кто ковал эту победу. После войны его заслуга была как-то отмечена?
Ну, он умер сразу после войны, с 9 мая 45 года, трагически умер. Ну, здоровье просто Щербакова этого не выдержало. Дело все в том, что у нас же опять, когда рассуждают про наркомов и вообще руководителей государства в годы Великой Отечественной войны, у нас почему-то искренне считают, что все эти люди не работали в сверхжестком режиме. Это все абсолютно ерунда. То есть они повторяли абсолютно ритм жизни товарища Сталина. И каждый свой стресс каким-то образом должен был лечить. Да, Щербаков выбрал не самую лучшую модель, он много выпивал. И здоровье просто расшаталось абсолютно. Ну, потому что если ты спишь 3 часа в день, 3-4 часа в день, да, несколько лет подряд, в этом сумасшедшем абсолютно ритме, и еще ты злоупотребляешь алкоголем, конечно, ни одно здоровье, даже самое железное, этого не выдержит. Вот Щербаков, соответственно, подорвался на этом. И если еще в годы Советского Союза, там, когда рассуждали про Совинформбюро, обязательно употреблялась фамилия Щербакова, то, конечно, за последние, там, условно, четверть века произошел вообще абсолютный поворот сознания. У меня даже иногда ощущение такое, что люди искренне верят, что сам Левитан лично писал эти сводки, лично их озвучивал, лично получал какие-то там распоряжения или дополнения от товарища Сталина.
Докладывал их прямо с фронта.
Да, без переходного абсолютно периода. Но это вообще свойственно некоторым авторам конспирологических теорий, которые в значительной степени упростили весь этот механизм работы советской пропаганды в целом и работы всесоюзного радио в частности. Потому что вот я вам могу сказать, все знают про Левитана. Ну, почти все, да, 99%, наверное, знают о нем. Лазаря Маграчева, если знает 2% населения России, то это, в принципе, великое счастье. При том, что Маграчев — это Левитан блокадного Ленинграда. Это вот человек, который ежедневно делал репортажи, выходил...
То есть проводное радио в блокадном Ленинграде работало?
Да, конечно. И Маграчев был его голосом, условно. Да, вот если сводки Совинформбюро у всех жителей Советского Союза ассоциировались непосредственно с Левитаном, что жизнь блокадного Ленинграда у всего Советского Союза всегда ассоциировалась с Лазарем Маграчевым. Кто о нем сейчас помнит? Никто, к сожалению, к огромному. Да, и он выпадает из этой истории.
2 мая 45 года, 14 часов 45 минут. Корреспондент Ленинградского радио Лазарь Маграчев сообщает из Берлина. Дорогие товарищи, ваш корреспондент говорит у микрофона, установленного на улице Унтер-де-Линден в центре Берлина. Сегодня советские войска овладели столицей гитлеровской Германии. Дрейхстагом реет красное знамя нашей победы. Это было доставлено в Ленинград каким-то образом? Мне просто уже к технологии конкретно, вот, может быть, этого репортажа интересно обратиться.
Передавали, и главной офис, условно, союзного радио, это потом транслировал эфир. Кстати, вот если вот мы упомянули уже Лазаря Маграчева, то я вам могу сказать, что это тот человек, который, по сути дела, спас очень многие архивы Геббельса. Он просто вывез это. Иначе бы это все просто пропало.
А как он получил к ним доступ? Он, кстати, будучи офицером там работал, или он, будучи гражданским журналистом, там действовал?
Хороший вопрос. Хороший. Значит, смотрите, в Советском Союзе была одна черта, которая сейчас безмерно многих раздражает, но тогда это было данностью абсолютно. Да? У нас вся страна, по сути дела, ходила в военной форме. У нас Константин Симонов исключительно вот в военной форме ходил, по-моему, там с 1937 года. Маграчев в том числе как бы не являлся исключением. Все эти военные корреспонденты, они, по сути дела, конечно, в окопах не сидели, но их вклад в победу абсолютно, к огромному моему сожалению, не раскрыт до сих пор. Я очень надеюсь, конечно, что когда-нибудь кто-нибудь напишет об этих людях хорошую книгу, и мы вернем обществу память о них. Но пока этого, к сожалению, не происходит.
Но про Маграчева не припоминаете? Он был при погонах, при звании или был гражданским журналистом?
Нет, ну они все были при погонах и все были при званиях. В этом нет ничего такого.
Даже те, кто вещал не с фронта, а из столичной студии?
Ну, очень многие, конечно, имели офицерские звания. В этом нет ничего такого. Поймите, в Советском
Союзе...
Нет, я
не пытаюсь к этому придраться.
В Советском Союзе это абсолютно нормальная практика. Ничего такого в этом не было.
Наш слушатель 48-й вообще изумительную вещь пишет. Он утверждает, что 22 июня 41 года патриарх выступил по советскому радио. Давайте посерьезнее. 7373-94-8. Это телефон для звонков.
За патриарха не скажу, конечно. Вот. Вячеслав Михайлович Молотов, конечно, выступил. Кстати, сразу после него вышел вот первый выпуск последних известий военной эпохи.
А сперва сказал нам Молотов в своей известной речи. 7373-94-8. Это наш прямой эфир. Прошу, наушники. Мы подключаем слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, хочу вас поблагодарить за Маграчева. Да, это был великий человек. Слов нет. Я просто сам работал на гостелерадио почти 30 лет.
Ну, а представьтесь, пожалуйста, скажите, в какой период
извините,
вы трудились?
Леонид Азарьевич.
Да.
Ну, вы знаете, во-первых, вот вы говорите о журналистике. Я еще застал это время. Новости никогда журналисты не оформляли. Был редактор, который в полуавтоматическом режиме собирал вот эти новости и отправлял в эфир. Журналистики не было никакой в этом. Понимаете?
Позвольте тогда вот вернуться к этому примеру с Маграчевым, когда он рассказывает, что он вещает с такой-то улицы Берлина. Он сейчас наблюдает ту и ту картину. Но это все-таки журналистика, согласитесь.
Нет, подождите. Репортажная. Я вам говорю про новости. Это разные вещи.
Хорошо.
Понимаете? Второе. Вот то, что сейчас называется публицистикой, это к концу войны стало появляться. И в основном потому, что нам достались магнитофоны и трофейные, и американские. И это можно было, в общем-то, в действительности в режиме корреспондента. Правда, очень тяжело. Это там несколько человек там волохали этот магнитофон. Но, тем не менее, появилась возможность. Более того, вот сейчас уважаемый человек говорит, что вот это все было в записи. Ничего подобного. Это все было на пластинках. Записи появились к середине войны, когда появились и трофейные, и американские аппараты. А до этого все писалось на пластиночку. Вот. И потом, конечно, вот эта вся история с теми информационными сбросами, как теперь говорится, в начале войны. Начали врать ужасно. Начали прекращать врать, вернее, сокращать врать.
А вы застали этот период не в качестве сотрудника, но в качестве слушателя, да?
Нет, а дело в том, что я этим вопросом очень интересовался. И я разговаривал с людьми, которые сводки с Совинформбюро переделывали. Как тут тоже было сказано выше. Понимаете?
Вы позвольте вас вот в этот момент прервать, потому что про качество информации, ну, мы с этого начали. Возможно, позже еще у нас найдется время, что кто-то с какими-то оценками этого компонента выступил. Сейчас вот вы про техническую часть заговорили, появились магнитофоны, прежде говорите, выступления ведущих записывались на пластинках. Ну, слушатель вас, в общем, Армен, не опровергает. Вы называете записью, но о носителе не говорите.
Ну, конечно,
же.
Это запись.
Запись на пластинке.
Я видел, кстати, эти пластинки.
И пластинки до конца войны были именно пластинки? Магнита, ленты, чего-то такого не было?
Да их очень много было, этих пластинок. Я вам могу сказать, что я вот лично видел ящик размером, наверное, с четверть этой комнаты, да, заставленный uh-huh. просто одной и той же пластинкой с гимном Советского Союза.
А это чтобы в регионы отправили?
Нет, ну пластинка же, это же не MP3 файл, да, она имеет обыкновение портиться, да, дорожка может там повредиться.
Они были одноразовые или можно было там пару раз
с одного диска сыграть? Их можно было использовать, это не одноразовая история. Я вот лично видел это все. Это производило, конечно, впечатление, там, условно, на людей, когда им рассказываешь о том, как вообще работало радио. Потому что все же думают о том, что это вот радио тогда, это как радио сейчас.
Да никто так не думает. Да. Мне кажется, мы упрощаем
да
нашего
слушателя. Да нет, поверьте мне, вот если глубоко копнуть, то выяснится, что подавляющее большинство искренне верит в безостановочный 24-часовой прямой эфир, в абсолютную свободу, в заход каких-то экспертов, публицистов и так далее в эфир. Я просто это лично уже много раз слышал, эти байки.
До прямого эфира особо взяться неоткуда, потому что на что его ловить? Вот наш слушатель рассказывал про то, как появились диктофоны, и на них писалось, но приемники же, насколько мне известно, изымались. Ну, то есть были даны какие-то распоряжения, по крайней мере, в столице, вероятно, в Ленинграде.
Ну, было, конечно, подобного рода распоряжение, потому что не секрет, что опять столкнулись с той же историей, которая была свойственна России в Первой мировой войне. То есть немецкая пропаганда на определенном этапе работала лучше. Когда у вас город, по сути дела, на осадном положении, то, конечно, надо принимать меры, потому что люди наслушаются других голосов. Да, и начнется передача слухов, из-за чего возникнет закономерная на каком-то этапе паника. И потом, извините, это придется очень тяжело, с огромными усилиями исправлять эту ситуацию.
Интересно, кстати, на тот момент неужели действительно было проще изъять у всех приборы, нежели,
конечно,
нежели глушить частоты?
Ну, вы поймите, что этих самых передвижных немецких радиостанций, которые занимались непосредственно агитацией на фронт и советский тыл, их было очень много. И вы просто все не заглушите абсолютно. И проще, на самом деле, действительно изъять, потому что на тот момент радиоприемник, ну, хороший радиоприемник, да, это все-таки еще редкость такая относительная.
Ну, да. Не, ну просто по нынешним временам это представляется каким-то неправовым актом. Ну как так? Выдать распоряжение горожане.
Послушайте, это война.
Свои приборы.
Это война. Да, война само по себе это не правовой акт. С этой точки зрения. Да, и любые действия, самые жесткие, самые суровые, самые свирепые, возможны, потому что идет тотальная война на уничтожение.
Армен Гаспарян в нашей студии, писатель, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества, радиоведущий. С ним мы говорим о Дне радио и о том, как советское радио действовало во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны. Вот, кстати, вот с этой стороны тоже на историю посмотрим. Вторая мировая война и советское радио. Информационный выпуск, после него вернемся. Продолжаем разговор с радиоведущим, публицистом, писателем Арменом Гаспаряном. Говорим о работе советского радио в годы Великой Отечественной войны. Перед новостями я сказал, что хорошо бы обратить внимание на работу советского радио в период Второй мировой войны, имея в виду то, как работала наша пропаганда, как работало наше радио, прицеливаясь в слушателя за пределами Советского Союза.
Это две принципиально разные радиостанции, потому что на Советский Союз вещалось одно, соответственно, на западный мир вещалось другое. Это было так называемое навещание. работа которого строилась, конечно, уже не совсем так, как было привычно, условно, для советского человека, потому что многие вещи не говорились, и акценты делались на совершенно другие вещи уже.
Есть, может быть, какой-то конкретный пример, может быть, даже там без указания на конкретную передачу, но вот гипотетически, что могло отличать там, сводку, адресованную иностранцу, и сводку советского, для советского слушателя?
Ну, смотрите, на Советский Союз не давались условно вещи, связанные с Комитетом Свободной Германии. Это просто никому не нужно было. Да, эта вещь сугубо на внешний фактор рассчитанный, поэтому, естественно, что это шло вещание на Германию, вот там, пожалуйста.
А за счет чего там это транслировалось?
Короткие волны. Все очень просто. Даже не было ФМа никакого. Да? На коротких волнах. На длинных волнах все это шло. А естественно, что немцы тоже свою...
Какие-то передатчики нужны, причем в...
Ну, смотрите, в 44-м году...
В относительной близости от самого слушателя.
В 44-м году там Польшу освободили, хорошо, а там вот эти передатчики в том числе использовались на территорию Германии и так далее. Да, освободили Беларусь, значит, те передатчики, которые есть, они будут, соответственно, вещать теперь на Польшу и так далее. По мере вот очищения территории от немцев, соответственно, эти передатчики включались в систему.
Кстати, ну, понятно, что с началом войны очень многие производства и предприятия, не только крупные промышленные, но и вообще вот, любые предприятия, существующие на территории Советского Союза, эвакуировались поглубже в тыл. Радио это коснулось?
Нет, они как вещали в Москве, ровно точно так же они вещали. Ну, радио с этой точки зрения ничем не отличается, там, например, от Наркомата обороны или Народного комиссариата внутренних дел. Все были на боевом посту здесь.
7373948. Присоединяйтесь к нашему разговору с Арменом Гаспаряном. Вы готовы сообщить что-то, что о советском радио мы пока еще не сказали? Ну, вот, либо готовы с чем-то спорить, задавать вопросы. Присоединяйтесь. Доброго дня.
Здравствуйте, господа. Меня зовут Алексей. Я вот хочу задать Армену Сумбатовичу несколько вопросов и, собственно, комментарий небольшой. Комментарий первый по поводу того, что реально ли сбить самолет из личного оружия. Да, реально, потому что не все самолеты у немцев. Это какой-нибудь Ме-262, в том числе есть вполне себе связной самолет Фидлер-Шторх, который, ну, по сути, вот посмотреть на советский ПО-2.
Да, это естественно, похоже, Алексей, большой, так, Алексей, все правда, только это нельзя сделать 9 раз ко дню, в принципе.
Да, я понимаю. И вот хотелось бы вопрос еще задать такой. Вот есть... Был у вас на теории заблуждений такой историк Грибков, и в том числе обсуждалась немецкая пропаганда, а советская пропаганда пыталась как-то вот вести контрпропаганду, то есть пыталась объяснить советским людям, что там товарищ Сталин там не собирается американцам Сибирь там, скажем, продавать. Вот. И второй момент такой еще. Почему советская пропаганда во время вот советско-финской войны не смогла убедить финнов в то, что, собственно, нужно переходить на сторону Красной Армии. То есть не так давно была передача с участием Баира Венчеева и Пучкова, и в том числе Баир рассказывал, что вот разбрасывают советские листовки, а крестьяне их берут, там написано опять же что-то вот непонятное, то, что не может достучаться до сердца простого человека, и это становится деталью интерьера. Вот почему так все происходило. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Давайте начнем сначала с советско-финской войны. Я же почему и говорю, что пропаганда на тот момент работала у нас еще из рук вон плохо.
Алексей практически сам ответил. Он сказал, что это не работало, потому что было плохо сделано.
Это действительно беда советской пропаганды, но потом уже в годы Великой Отечественной войны это все было исправлено. Другой вопрос, что, конечно, цена ошибки там возрастала в разы, потому что если пропаганда не работает, это огромная проблема. Что касается попыток контрпропаганды, да, безусловно, на оккупированных территориях она была, и в основном, конечно, это посредством партизанской печати. То есть что делалось, да? Они получали эти сводки, слушали союзного радио, и, соответственно, выписывали их на листовки, и эти листовки клеить. Вот это самый такой простой вариант контрпропаганды. Естественно, никакое радиовещание до немцев почти всюду не доходило, было только вот одно исключение. В Абхазии, куда немцы, как известно, не попали, передатчики чуть-чуть повернули и накрывали им территорию, частично территорию Краснодарского края. И в результате чего в Краснодарском крае люди могли слушать всесоюзное радио.
При этом целясь, опять же, в иностранцы, вещали же на языке, ну, либо противника, если речь идет о немцах.
Нет, а вот в случае с передатчиками в Абхазии вещали, разумеется, на русском для того, чтобы населению показать, что победа все равно будет за нами.
Нет, я уже про историю, когда мы работаем, ну, либо в Восточной Европе, и далее. Только немецкий и русский язык вещали?
Не, почему? Там и английский, итальянский, и французский, и польский, и португальский. Все, пожалуйста, все это присутствовало.
Да, но как прицелиться? Ну, то есть на территории какой страны находишься, на том и вещаешь, но, в общем...
Не, почему? Ну, тогда... Вещание идет из Москвы. Вещание все с того же здания Государственного комитета по радио. Вот оттуда все это и происходило.
И была возможность доставлять сигналы на эти территории, где идет война?
Конечно. В 45-м году проблем с этим уже не было.
7-3-7-3...
В 41-м, конечно, да, это огромная беда.
7-3-7-3-94-8, это наш прямой эфир. 495 код, не забывайте, пожалуйста. По инженерной части просветите, ну, меня, не Армена, а вот у меня есть какие-то внутренние сомнения, нужна еще одна реплика по этому поводу, что действительно можно было из Москвы организовать трансляцию в страны Европы так, чтобы там это было доступно владельцу
это происходило же. Ну, там самый-то известный пример, да, сами там англичане основную информацию о том, что происходит в Советском Союзе, в первый месяц войны получали из советского иновещания. Оно каким-то образом же туда, наверное, доходило.
Да, просто на советской территории, опять, если почитать тексты на эту тему исторические, очень много было проводного вещания, и вообще ставка на вот вещание...
Ну да, это тарелки на эти знаменитые.
Этого практически не было. 7373-94-8, рассказывайте, что вы знаете по этому вопросу. Прошу, вы в эфире. Алло, вы с нами, добрый
Алло,
день.
Алло, здравствуйте.
Да.
Еще раз, это вот Никита Завич. Я по этому вопросу много знаю. Во-первых, средневолновые станции, которые работали до войны и после войны, они продолжали работать. А на средних волнах это 1500-2000 километров очень свободно. Практически, ну, без помех в те годы. Понимаете? А во-вторых, вот то, что англичане и американцы якобы слушали, это служба радиоперехвата, конечно, слушала. Так же, как у нас была главная редакция радиоперехвата. Это до перестройки сохранилась такая контора. Они слушали вот эти. А во-вторых, вот там вот уважаемый ведущий рассказал про то, что перенаправляли антенны. Там проблема в чем была? Там же Курская магнитная аномалия, она очень плохо сказывалась на приеме южных радиопрограмм. И поэтому... У нас в Харькове был специальный радиоцентр, который работал на Кавказ. Как только немцы пришли, ну, понятно, что там Крым, все это дело сдохло. Понимаете? А в принципе, вот как ни странно, по поводу контрпропаганды. Там же очень интересная система была. Дело в том, что мы вещали на немецком языке. Немцы радиоприемников не отнимали. Даже на территории СССР. Если они приходили в те районы, где раньше не сдали... Они не обращали внимания. Но если они узнавали, что слушают Москву, вот тут все начиналось и очень плохо кончалось. Понимаете? И исходя из этого, конечно, наши вещали и на немцев, и на наших. И немцы слушали, и слышно было, в общем-то, неплохо, поскольку там... Но вещали не из Москвы, а из Куйбышева.
Mm-hmm. Спасибо. Ну вот по поводу вещания из Москвы, я тоже, в общем, читал, что студии все-таки эвакуировались из столицы. Я не знаю, как потом сигнал доставлялся, какими методами, но студии из Москвы куда-то переезжали. По крайней мере, если про 41-й год читать, там такие моменты обозначены. Мы как все вокруг пропаганды, да вокруг пропаганды, а кроме сводок, кроме каких-то призывных материалов,
даже вот все остальное, что было в эфире тогда в Союзном радио в годы Великой Отечественной, это, по сути дела, проходит по ведомству пропаганды. Потому что там и литературные рассказы, и там театр у микрофона, или там фронтовые какие-то корреспонденты, все равно в той или иной степени это было заточено на победу в войне. Ничего иного там быть не могло в принципе. Концерты там классической музыки тоже несли в себе совершенно определенного рода посылы и импульсы.
Да, согласен. 7373-94-8, давайте с наушниками не расставаться. Сейчас будем много звонков принимать. Слушаем.
Здравствуйте, с наступающим вас праздником.
Спасибо.
С Днем Победы. Я вот что хотел спросить. А вот так как было поставлено дело с грамотностью вот тех, кто работал? в эфире у микрофона. Вот, как они правильно вот, говорили, насколько это было вот, ну, значение этому придавалось. Сейчас не самый секрет, что вот, и ведущие неправильно говорят, и ударение ставят, и врут. Слова и топонимы неправильно называют.
Грешны, но я почему-то подозреваю, что там этот вопрос был... по умолчанию решен с такой строгостью, что...
Но там это все было очень радикально сделано. Во-первых, этих дикторов собирали по всему Советскому Союзу.
А кстати, чтобы в дикторы попасть, да, погоны, да, но сверх этого какое образование? Театральные студии, театральные школы, что это?
Ну, это могли быть театральные студии, это могли быть театральные школы, это могло быть литературный институт. Да, но в первую очередь слушали грамотность речи. И если был не просто там акцент какой-то, а даже полунамек на акцент, ты никогда не мог стать диктором союзного радио. А уже что касается там всяких ошибок, ну это, понимаете, каждая ошибка в эфире, это была чрезвычайная ситуация, чрезвычайное происшествие. Все было к минимуму сведено. Люди проверяли, извините, слово «мама» по словарю, прежде чем его произнести в эфире.
Известно что-нибудь о случаях, когда диктор нес наказание за ошибку? Ну, пусть не в слове,
ну, конечно, да, там есть поговорка даже еще вот в времен той самой эпохи, о которой мы говорим, что слово «не воробей» вылетит уволец.
7373948, слово вам. Будьте грамотны, осторожны, корректны. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Понимаете, немножечко отвлечемся, сядем на машину времени. Знаете, что сделаем для пропаганды? Вот стандарты, которые находятся, той стороны, которые мы завоевали, они пылятся, понимаете? Почистить шампунем место это самое, на Красной площади и бросить их туда. Вот это было во время, после парада, вот это была бы пропаганда, вот это было бы по-нашему.
Да, только по радио этого никто не увидит. Можно, конечно, репортаж подобный зарядить, но...
Кстати говоря, вот, коли мы сейчас вот об этом вспомнили, есть один такой очень классический миф, что кроме знамен ничего тогда к мавзолею не кинули. Советская пропаганда все-таки это очень красиво показала, но на самом деле, помимо знамен, кинули еще перчатки. Вот те люди, которые несли вот эти штандарты поверженных армий, они кинули...
Чтобы не замарать собственных рук.
Да.
Потом, да, ну, кстати, вот интересно, а когда бросались знамена, был ли прямой репортаж с Красной площади?
Да, конечно.
7 ноября был?
Конечно,
а так, да?
Конечно. Впрямую это все уже транслировалось.
7373948, присоединяйтесь к нам, делитесь знаниями. Хорошо бы воспоминаниями. Вот даже осознавая, что человек, который лично, персонально помнит какие-то трансляции времен Великой Отечественной войны, может, вы будете не очень резвы и скоры в своем изложении. Мы дослушаем.
Здесь тоже есть проблема. Дело все в том, что оригинальных записей почти не осталось. Единицы буквально образцов деятельности Всесоюзного радио в год Великой Отечественной войны. То, что знают все, знаменитые сводки Левитана, это переписано уже после Великой Отечественной войны.
А зачем?
Потому что их никто не сохранил в должном виде.
Зачем переписывать? Ну, есть, допустим, текст сохраненный, потому что с чего-то же нужно было, да, переносить.
Ну, хорошо, 9 мая мы что будем вставить в эфир, да? Какой 9 мая без голоса Левитана? Это нонсенс.
А когда вы говорите «переписано», вы имеете в виду, что просто сделаны, допустим, новые оттиски?
Или нет,
что?
Он...
Или Левитан сел и перечитал?
Он сел в студию и перечитал основные сводки. Вот то, что вы видите во всех художественных фильмах...
Это да. Причем очень часто это даже и не Левитан.
Нет, ну, просто... в советском кинематографе это Левитан, это та самая знаменитая перепись.
Да.
Абсолютно. Поэтому, к сожалению, многое не сохранилось. Хотя вот упомянутый, например, нами сегодня в первой части программы Лазарь Маграчев, несколько его репортажей действительно сохранилось.
7373948. Ваши воспоминания, либо просто сведения, откуда-то почерпнутые о вещании в период Великой Отечественной войны. Здравствуйте.
Извините, опять я, если вам не надоело.
Слушайте, а давайте дадим еще кому-то. Просто если бы вы видели нашу телефонную линию, народу много, а я... Будучи человеком не очень аккуратным, все время вас выпускаю. Здравствуйте.
Алло. Да, праздником, да. С наступающим всех.
Спасибо.
Я вот вспоминаю, как мне рассказывала моя мама, когда было 9 мая 45-го, ей исполнилось 19,5 лет. Она была еще совсем молодой девушкой, и вот она мне рассказывала, как проносили вот эти вот знамена, немецкие, и как их кидали.
Она была на Красной площади в этот момент?
Она москвичка, и я москвичка. В 10-м там, или 100-м, не знаю, каком уж по счету там поколении. Она была в Москве всю войну, она провела, особенно вот когда немцы бомбили Москву, прям, ну, вот рядом с Москвой, они с ее младшим братом находились на крышах, и она ловила вот эти вот зажигалки, там было установлено дежурство, и каждая квартира выделяла, значит, определенное количество людей, но в основном это были подростки, которые сидели на крыше и ловили щипцами зажигалки, и специально были установлены ящики с песком.
Чтобы их тушить. Спасибо за воспоминания.
Я хочу сказать от руку,
а радио хорошо.
Значит, вот я хочу сказать, как проводили немцев пленных по улицам Москвы, объявил об этом Левитан. И люди выходили, они стояли вдоль вот этого маршрута на тротуарах. И мама мне рассказывала, что в Москве была вот в этот момент, когда они шли, звенящая тишина. Люди просто стояли и смотрели. И, наверное, ничего тяжелее этого взгляда немцы никогда до этого не ощущали. И она говорила, что было слышно, как вот шаркали вот эти их ноги по асфальту, а сзади ехало несколько поливочных машин. И вот то, что немцы отпечатали, ну вот как бы, да, фантомно, вот эти свои следы. Вот
я понял, чтобы следа немца на Московской улице не было. Простите, мы все-таки про радио пытаемся. Спасибо вам за воспоминания. Ну, вот матушки вашей, если есть возможность сейчас, все возможные поздравления с праздником.
Это,
спасибо.
Кстати, была блестяще проведенная акция советской пропаганды в целом.
Действительно была, просто звучит очень гиперхудожественно.
Нет, это действительно в городе на тот момент, это описано очень многими людьми, стояла звенящая тишина. Это правда.
Нет, я про поливалки все-таки.
Нет, было конечно. Конечно, было. Это был символизм абсолютный. И советская пропаганда потом блестящим образом это использовала.
7373948. Друзья, мы все-таки сознаем, что у нас и день радио сегодня, поэтому, да, говорим о событиях Великой Отечественной, но с оглядкой на то, как коллеги наши тогда работали. И об этом должны быть ваши комментарии сегодняшние. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Поздравляю вас
день.
Очередной раз с днем радио. Ну, скажите, вот, допустим, войну выиграл, допустим, ну, под руководством там, коммунистов, так сказать, Иосифа Виссарионовича, так сказать, Сталина. Наша страна, так сказать, показала преимущество, так сказать, модель социалистической, так сказать, капиталистической. Ну, вот скажите, пожалуйста, вот сейчас вот такое впечатление, что, вот, допустим, снова как бы в 41-м году, то есть вот у тех коммунистов, которые поддерживают фашизм, так сказать, единственные радиостанции, так сказать, которые симпатизируют, там на средних волнах вещают, так сказать, там через шум, то есть как бы, ну, замалчивают, так сказать, не дают там коммунистам, так сказать, или открыть ни радиостанции, так сказать, ни телевизионный канал. Как вы считаете, в оккупации, что мы находимся?
Спасибо. Ну, сейчас вообще вся... Сейчас есть рынок, соответственно, есть радиорынок.
Нет,
ну
я Геннадия Андреевича Зюганова и многих других видных деятелей Коммунистической партии Российской Федерации вижу на телеэкранах или на, в эфирах различных радиостанций ежедневно. Поэтому говорить о том, что кого-то там куда-то не пускают, я бы не стал бы.
Ну да, им нет нужды создавать какой-то собственный информационный канал. Они востребованы и так везде. У нас в студии, пожалуйста, сколько хотите. 7373948, ну не растекайтесь так мыслью. Все-таки у нас праздник сегодня, День радио. Может быть, кто-то по инженерной линии, причастный к этой деятельности, тоже до нас дозвонится и поделится ценными сведениями о том, как это работало тогда. Я вот для себя не очень представляю, как сигнал можно из Москвы в те годы доставить в тот же Берлин. Или даже в обратную сторону. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотела бы сказать...
Вы
хотела
эфире,
бы
да.
сказать несколько слов еще об одной редакции, которая работала во время Москвы. Во время
войны.
В Москве во время войны. Дело в том, что я дочь одного из сотрудников этой редакции. Вот это была редакция музыкальных передач для заграницы. И тогда, когда в Москве стучал метроном, а я всю войну пробыла в Москве, в это время шли передачи, музыкальные передачи для заграницы.
А расскажите, пожалуйста.
Это было тоже своеобразной пропагандой. Москва передавала музыку на весь мир.
А что за записи ставили? Кого?
Вы знаете, я не могу сказать о записях. Мне было в это время очень мало лет.
Блокадная симфония звучала,
например. Я прекрасно помню отца, который приходил после этих передач домой. У него всегда горели глаза. И он говорил о том, что прошла еще одна передача на Соединенные Штаты, на Англию, на Германию и так далее, и так далее. Они вещали на весь мир.
Но это были это была симфоническая музыка, это была эстрадная музыка?
Нет, это была, скорее всего, русская классическая музыка. Насколько, так сказать, я могу себе сейчас представить.
Спасибо.
В том числе и песни военных лет звучали.
Советские песни, потому что я помню, что папа предупреждал, а он певец по своей специальности, он кончил ГИТИС, говорил о том, что сегодня, так сказать, будет моя передача, я буду петь с ансамблем советской песни.
Но вы нам рассказываете именно про военный период, то есть тогда были
именно
трансляции
про военный период,
США.
Именно про 41-й, 42-й, 43-й год. В 44-м году он ушел с радио.
Спасибо вам.
Да,
огромное.
Многие песни тогда советской эпохи дебютировали, по сути дела, именно вот в эфире Всесоюзного радио.
Наша слушательница упомянула, что и на Соединенные Штаты вещание было. Ну, а уж это-то как реализовать? Ну, правда, как это возможно?
Ну, те же самые волны. Потому и вещали. Ну, вы поймите, мало что поменялось.
Нет, как раз поменялось много. У нас есть спутники. Мы свою трансляцию поднимаем на спутник.
Но это сейчас цифра, да, цифровое вещание. Да. Тогда было несколько иначе, но вещание шло. Радио Коминтерна, извините, еще там в начале 30-х годов накрывало половину Европы. И сколько стонов по этому поводу было в западной печати, кстати говоря, что это откровенный абсолютный инструмент пропаганды и агитации. А многие просто забыли уже об этом.
7373948, давайте еще немного воспоминаний. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Да, с наступающим праздником, я с Филиппом. Ну, вы знаете, но это у Бутова, у меня есть бабушка знакомая, она очень старенькая, и она мне рассказывала, что у Бутова была очень мощная радиоперехватывающая станция, и ее девушек водили 16-17 лет под охраной, даже чекисты водили с работы домой. Что это за станция, не можете сказать? Она мне рассказывала, перехватывали волны практически всех стран мира, Японии, Германии, Штаты, все перехватывалось. И это была очень секретная служба там, и это Бутова. Именно, там какая-то мощная была.
А бабушку тогда, девушку туда водили просто послушать все это?
Нет, она работала связисткой именно на работе, на перехватывающей станции. Их водили специально домой под охраной на работу, чтобы с ними ничего не случилось. В общем, были меры предосторожности очень строгие.
Спасибо.
Ну, это один из центров, это сфера деятельности контрразведки Народного комиссариата государственной безопасности.
А сейчас, я в Бутово не знаю, есть какие-нибудь вышки, что-то?
Не, по-моему, уже нету ничего.
В то священное время было настоящее радио, утверждает Леонид. Весь народ учился говорить по-русски грамотно.
Но это неоспоримо, действительно. Грамотность радио тогда и грамотность радио сейчас, к огромному сожалению, это очень большая разница.
Как думаете, тогда... ну, люди, вот случись какой-нибудь ошибки в выступлении диктора, случись какая-нибудь ошибка в выступлении диктора.
Знаете, я вам за всех дикторов не скажу, но большая часть из них не ошибалась. Они эти ошибки прогнозировали, не допускали.
7373948. Ну, хоть кто-то, кто вот действительно готов конкретную какую-то трансляцию вспомнить, которая, ну, то ли вздрогнуть, то ли расплакаться, то ли еще как-то среагировать его тогда заставило. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Хотел технический комментарий дать, что в те времена использовали средние волны и длинные волны, которые, отражаясь от атмосферы, вполне спокойно доходят и до Америки. В принципе, могут огибать земной шар.
Вы говорите, что могут, но Спасибо. Ну, до какой степени я утешен. Время еще у меня сегодня будет. Вот сейчас сразу после эфира этим именно инженерно-техническим вопросом и займусь. Армену Гаспаряну наша благодарность. Писатель, радиоведущий, публицист, член Центрального совета Российского военного исторического общества был у нас сегодня в студии. День радио. Осторожно, здесь в эфире отмечаем. Меня зовут Сергей Рыбко, я с вами на этом прощаюсь. Далее информационный выпуск.